Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. Ну, реклама новых ракетно-ядерных вооружений в послании президента России, покушение на бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочь, спровоцировавшая конфликт Кремля с Великобританией, создали специфический фон для финала избирательной кампании, в том числе для кампании президента Владимира Путина. Вот попытаемся понять, куда приведет это нагнетание напряженности, прежде всего, в медиа. У нас сегодня в студии известный российский политолог Глеб Павловский, не менее известный медиа-аналитик Анна Качкаева. Мы очень рады вас всех здесь видеть. К нам присоединится из Лондона журналист и писатель Андрей Остальский. И я бы начал с подачи на российском телеэкране вот этой сегодняшней темы «Покушение на перебежчика Сергея Скрипаля». Покушение с применением бинарного боевого отравляющего вещества, которое некоторые эксперты так и называют «новичок». Вот короткий отрывок из телевыступлений.
На войне все средства хороши, особенно спецсредства. Ведь очень кстати, перед самыми выборами приходят сообщения из Британии. Найден в критическом состоянии некий Скрипаль. Был Скрипаль опасен Кремлю? Да нет, иначе не отпустили бы. Просто помилованный предатель. Зачем его травить за неделю до выборов? Можно только догадываться.
Он мало кого интересовал. И вдруг отравление, и будто бы даже чем-то нервно-паралитическим. Понятно, что тут же стали валить на Россию.
Это очень похоже на историю с Александром Литвиненко, бывшим сотрудником российских спецслужб. Он был отравлен полонием в 2006 году, там же, в Англии, в Лондоне. И, конечно, в убийстве обвинили Россию. И сейчас западные СМИ шумят о том же, хотя никаких доказательств, даже косвенных, не предъявлено.
Ну вот, хочется спросить наших гостей, какую цель ставит такая эмоциональная подача новостей о событиях в Великобритании с нарочитым напоминанием и о выборах, и о том, что были вот и другие загадочные смерти, убийства на территории Великобритании, причем тех людей, которые, как бы это сказать, находились в сложных отношениях с российской властью. Глеб, что вы скажете?
Ну, люди наслаждаются. Они явно несут некую отсебятину, или, как сказал недавно один кандидат в президенты, пургу. И в этом очень проявляют себя, потому что те, кто несут пургу, действительно всегда себя проявляют. Я не думаю, что они получили такое задание, потому что ситуация крайне скверная, и она усугубляется вот заявлениями людей, которые ассоциируются с российским руководством. Между прочим, как старый человек, я смутно помню убийство Кеннеди, но там не было ничего подобного. Там было, ну, как известно, немедленно советское руководство вступило в контакт по горячей линии с американским руководством и снимало все вопросы, которые возникали у тех по поводу, значит, этого убийства, потому что к которому, конечно, Москва не имела отношения.
Да, ну там Освальд-то все-таки побывал в Советском Союзе, вот. Но и по этому поводу были даны
здесь
разъяснения.
Как минимум двое человек побывало в Советском Союзе, значит, в том же и в Советском Союзе, и в России это Скрипаль и его дочь. И, видимо, побывали в наших краях и те, кто его отравили. Вот. Ну и побывало у нас, судя по всему, отравляющее вещество. Здесь, конечно, очень важны детали, важны подробности, можно или нельзя атрибутировать яд. Но здесь именно та ситуация, где надо быть, наоборот, предельно осторожным. И этому, вообще-то говоря, учат, когда-то учили в школах дипломатии, значит, сказать, я уже не говорю про журналистов, их тоже, кстати, некоторых из людей, которые я здесь вижу, когда-то учили, значит, тому, когда можно и когда нельзя, значит, применять жесткие метафоры. Но они хотят, понимаете, выглядеть властью. И они показывают, что бы они делали вообще в данном случае. Они бы травили всех подряд.
Слушайте, вот. Но вы считаете, что они отвязались прямо?
Ну, есть, знаете, отвязались такие? Они, прямо скажем, не в этом году и не в прошлом. Значит, да, и за эти несколько лет отвязанность перешла уже в природу. Они, я думаю, связаться опять уже не смогли бы. Просто это же очень важно. Человек чувствует себя голосом власти, причем более адекватным, чем сама власть. А Путин как бы сказал, что, ну, знаете, у меня много там, тысячи сотрудников, не могу же я всех контролировать. А ему и не надо всех контролировать, они все наперебой его топят.
Хорошо, Анна Качкаева, тут уже прозвучали слова, что вот этих людей, которых мы видим на телеэкране, их учили. Ну, вы тоже кое-кого учили. Вот, а у вас какое ощущение? Может быть, все-таки есть такая, такая инструкция, я не знаю, указивка, да, что просто надо сказать. Это, кстати, начал, по-моему, господин Клеменов еще несколько дней назад, что никто не уйдет от возмездия. На дне моря врагов найдем. Нам плевать на эту волну возмущения на Западе. Вот и вот это профессионально, вот волна гнева, да, такого злобы, она обрушивается внутрь страны, ну, а наружу там что-то такое тоже выдается, мы еще об этом поговорим.
Ну, на самом деле, они ведь не работают на наружу, они работают на внутри, и это совершенно понятно, просто поскольку разогнались, эта риторика не может сейчас не закончиться, потому что пока 18-е не произойдет, вот это вот будет пена, конечно, же подниматься. И поскольку главный кандидат именно вот во вторую часть этого месяца просто практически уже не уходит ни из каких эфиров, поэтому ясное дело, что они, конечно, поддерживают всячески весь тот фон и риторически, и словесно, и интонационно. Более того, Клеменов уже вчера даже сказал, как что он умоляет, наконец, всех пойти проголосовать. Все эти слова, они не имеют отношения, в общем, ни к новостям, ни, ну, к аналитике еще, ладно, туда-сюда, но они же и в новостях, собственно, разговаривают теперь в этой же интонации, в этих же риторических повисающих вопросах, в этих сравнительных оборотах, уничижительных метафорах и так далее, и так далее. Тоже все началось вообще не вчера. Если мы вспомним, как 18 лет назад начиналась кампания, Олег Валерьевич хорошо помнит, тогда, помню, он сказал фразу, что этот человек умеет разделять реальность и телекартинку.
Умеет.
Умеет, и он талантливо за эти 18 лет освоил медиатизированность политики, медиатизированное поле. И в этой двухнедельной кампании выступил, по сути дела, в трех регистрах. Он у нас теперь, значит, глобальный лидер. Это интервью с «Миропорядком», хотя, в общем, фильм в 2015 году тоже уже один такой был, но там важны всегда детали. А вторая его ипостась – это такой национальный лидер. Это вот кондрашовское кино, которое, конечно, тоже особое. Это уже мифология. Там много чего, чего мы, в общем, не знали за последние там 12 лет или не очень догадывались. Ну и, наконец, он выступил таким международным медиа-троллем с девушкой-блондинкой, потому что, в общем, вот на туда можно себя попробовать повести и таким образом. Тут он немножко развлекался. Поэтому он абсолютно органичен природе экрана, чувствует там себя хорошо, вокруг него создана масса ритуалов, от условно-церковных до прямоэфирных всех этих линий, инаугураций, я уж не говорю о парадах, потому что когда весь эта мультимедийная Кузькина мать прозвучала, и этот ядерный апокалипсис нам показали на экране.
И ракеты на Флориду, да?
Ну, да, ну, неважно, куда они там полетели, это было мультимедийно. Кстати, не очень хорошая была графика.
Честно, Австралию.
Ну, на Австралию, да. Ведь на самом деле зрелищно все началось еще летом. И куда гораздо более зрелищный военно-воздушный парад над него и над Кронштадтом и так далее, ну, должен был, в общем, многим показать, что такое нынешняя Россия с этой красотой вертолетов и так далее. Ну, вообще, не говоря о всех реконструкциях, которые в большинстве этих фильмов использовали. Вот, поэтому нет ничего удивительного и нечему удивляться.
Тому, знаете, что происходит... я все-таки, Анна Григорьевна, удивляюсь. Вот,
поскольку мы не говорим о журналистике.
Ну вот что миру показывают вовне, да? Вот я очень хочу процитировать спикера МИДа Марию Захарову. Дайте нам, пожалуйста.
Прежде чем сочинять новые сказки, пусть кто-то в королевстве расскажет, чем закончились предыдущие, про Литвиненко, Березовского, Перепеличного и многих других, кто загадочно умер на британской земле. Гримпинская трясина продолжает хранить свои тайны.
Ну вот видите, такое опять проговорка в духе чистосердечное признание.
Между Слушайте, прочим... это все сторителлинг, когда же даже разговаривает нарративными словами, сказочки, все... они все разговаривают в режиме рассказывания историй.
Да, надо понимать, кому они их рассказывают. Они рассказывают их на самом деле одному человеку.
Конечно.
Их аудитория даже не... телезрителей. Их аудитория один человек.
То есть Владимир Путин.
И да, и тот, вместе с кем он смотрит телевизор.
Да, наверное.
Хорошо. У нас на линии сейчас на связи Андрей Остальский из Лондона. Конечно, хочется спросить, вот какова реакция Великобритании на все эти российские речи замечательные, которые прозвучали после выступления Терезы Мэй в парламенте, собственно, с обвинением России в причастности, возможной к этому акту международного терроризма. Ну, там же была вот Захарова, которую мы сейчас слышали, был господин Луговой, подозреваемый в теракте 2006 года с полонием убийства Литвиненко, тот же Ковтун был привлечен, вот, Захарова еще, кстати, сказала, что в... В парламенте британском был устроен антироссийский цирк. Вот что у вас там, Андрей? Добрый вечер.
Михаил, идет немножко отставание звука, поэтому какая-то пауза, наверное, будет небольшая, но надеюсь, вы меня сейчас хорошо слышите. Да, в Британии вызывает большое недоумение реакция на то, что произошло в России. Потому что, как бы, видны две линии, противоположные, с друг другом несовместимые. С одной стороны, идут вот эти очень сердитые, решительные опровержения, в том числе в злобном таком тоне, с разговорами про русофобию, истерию развязанную и так далее и тому подобное. А с другой стороны, тут же весьма авторитетными российскими журналистами, вроде Кирилла Клейменова или Дмитрия Киселева, фактически... дается нечто противоположное, то есть то, что можно даже интерпретировать при желании как некое признание, что да, Россия за этим стоит. Как иначе понимать вот угрозы Клейменова издевательские в адрес укрывшихся в Великобритании диссидентов, врагов режима, там предателей, как их называют в Москве. Как иначе понимать, что Дмитрий Киселев вроде бы все опровергал, а потом вдруг фоном идет цитата из Владимира Путина о том, что единственное, чего он никогда в жизни не простит, это именно предательство. Вспоминают в Великобритании, кстати говоря, и проигрывали многократно его высказывание Владимира Путина как раз с того времени, в 2010 году, когда производился обмен, когда Скрипаль как раз и был освобожден и выслан в Великобританию, о том, что все предатели рано или поздно умрут, они подавятся своими 30 серебряниками. То есть, так что же хочет сказать Россия? Или одновременно и то, и другое получается так. А еще этот странный, невероятный ответ самого Путина на дерзкий вопрос корреспондента BBC в Москве Стивена Розенберга, когда он его прямо спросил: господин президент, так Россия стоит за покушением на Сергея Скрипаля и его дочь? И на это Путин, вместо того, чтобы опровергнуть, сказал категорически нет, простые, казалось бы, слова, он их не произнес. Он сказал: вы там сами разберитесь сначала, а потом мы с вами будем разговаривать. Что это должно означать? Ну, вызывает некоторое недоумение, какая-то двойная или тройная игра с четверным смыслом. Так что реакция вот такая. И кроме того, еще вот что, конечно, заметно. Все вот российские СМИ упорно и говорят, и привлекают всевозможных экспертов, чтобы доказать, что Сергей Скрипаль уже не представлял интереса разведывательного, что он не был носителем никакой чувствительной информации. Но это какая-то подмена предмета, потому что в Британии об этом никто не говорит вообще совсем. Говорят совсем о другом, о том, что вот судя по предыдущим действиям России и по вот этим двусмысленным заявлениям, Россия, видимо, стремится запугать своих так называемых врагов, бежавших за рубеж. И напоминает о том, что это довольно большой пункт для Путина и вообще для спецслужб. То, что утечки продолжаются, по-прежнему удается западным спецслужбам завербовывать сотрудникам российских спецслужб, а некоторые из них продолжают перебегать на Запад. И что вот этого терпеть, кажется, уже российское руководство не может.
Андрей, скажите, пожалуйста, а есть какой-то прогноз все-таки ответных мер Великобритании? Их ждут на следующий день после нашей вот программы. Собственно, что может сделать Великобритания, столкнувшаяся с применением отравляющих веществ на своей территории и подозревающая в этом Россию как государство?
Видимо, в правительстве идут споры, и между ведомствами идут споры, предлагаются варианты более жесткого ответа, менее жесткого ответа. Есть один вариант о временном, по крайней мере, разрыве полном дипломатических отношений и закрытии, соответственно, британского посольства в Москве и российского в Лондоне. Есть более мягкие варианты высылки большого числа дипломатов, в том числе послов. Тогда, может быть, останется 2-3 дипломата, причем не очень высокого ранга. Естественно, это тоже будет взаимно. Есть другие предложения, которые сводятся в основном к каким-то адресным санкциям против высокопоставленных чиновников. Есть предложение в ответ резко усилить роль Великобритании в укреплении обороноспособности пограничных с Россией стран. Ну и вот я думаю, что, конечно же, все склоняются к тому, что вся резидентура главного разведуправления Генштаба, а здесь винят прежде всего, на них возлагают ответственность как на исполнительный, по крайней мере, если это и был приказ, идущий прямо из Кремля, то, по крайней мере, они, наверное, исполняли. Вот так считают здесь. Не знаю, насколько вообще это верно, насколько это оправдано, но таково распространено мнение. Так что, видимо, вот всей резидентуре группы придется уехать назад в Москву. Но, возможно, также и представителям ФСБ и СВР, и всем даже дипломатам или сотрудникам других российских учреждений, у которых есть основания подозревать в тесном сотрудничестве с этими организациями.
Да, ну и последний вопрос к вам. Вот я получил только что сообщение, очень интересное. В Лондоне найден мертвым Николай Глушков, бывший деловой партнер Бориса Березовского. О причинах смерти не сообщается. Когда-то он был заместителем директора государственной компании «Аэрофлот». Вот это сообщение как-то прокомментировано где-то? Что-то еще известно или только пока только такой факт есть?
Ну, вспоминают средства массовой информации британские, сообщая об этом, что главным как бы хобби, занятием Николая Глушко в последнее время было расследование обстоятельств смерти Бориса Березовского. Он категорически отказывался верить в то, что это самоубийство, был уверен, что его убили, и даже утверждал, что что-то ему удалось накопать. Опять же, никто не знает точно что и насколько это соответствует действительности, но в любом случае это новое достаточно таинственное подозрение. Зрительная смерть, уже, соответственно, она добавляется 15-й к списку из 14, которые тоже здесь были опубликованы в средствах массовой информации, таинственных вот этих смертей, произошедших с врагами российского государства с момента прихода Владимира Путина к власти. И раздаются требования очень громкие возобновить расследование по обстоятельствам всех этих потенциально возможных преступлений или, по крайней мере, трагических случаев. Ну и теперь то, что произошло с Николаем Глушко, конечно, даст дополнительную амуницию всем тем, кто требует глубокого, внимательного, серьезного расследования обстоятельств этих дел.
Спасибо. Андрей Остальский из Лондона был с нами. Ну, видите, вот это происходит в Великобритании, такой интересный фон, да, британский для российской избирательной кампании. И, собственно, опять же, все российские официальные лица, они почему-то все время связывают эти события с выборами. Вот я процитирую. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин. Это спланированная акция, это как раз о деле Скрипаля, которые являются формой влияния, в том числе на избирательную кампанию. Именно в этот период времени разворачиваются эти события для того, чтобы дискредитировать Россию в глазах международной общественности. Это вмешательство в наши выборы, форма выбрана самая циничная, сказал спикер Нижней палаты. Но это точная цитата, уж извините, как сказал, так я и цитирую. Глеб Олегович, ну вот мне кажется, что господин Володин ранее не казался таким очевидным, но не очень умным человеком. Вот зачем они акцентируют вот эту связь, какую-то мистическую, да? Несуществующую.
Я бы для начала освободился от слова «зачем». Оно здесь не первое, а может быть последнее. И предложил бы разделить все-таки качество наших public relations и реальную жуткую ситуацию. Ситуация жуткая. И добавочная жуть в том, что руководство страны не может с ней работать, какое бы ни было ее происхождение. Там вбрасывают, очень заметно, впрочем, как это делается, вбрасывают через телеграм-каналы тоже еще замечательная версия, которая, видимо, должна успокоить англичан, что это борьба ФСБ и ГРУ между собой.
На их территории.
Только почему-то, территории. Да. А если они захотят применить какие-то дополнительные ядерные расщепляющиеся материалы? То есть, вот как-то, ну, ничего страшного, это просто внутриведомственная борьба. Причем здесь, правда, Скрипали, причем здесь англичане, полицейские и все отравлены. То есть здесь такой вот какой-то специфическая прострация власти. А почему? А потому что ей задан в любом случае, она не знает, там никто из тех, кто выступал, ничего не знает ведь на самом деле о сути происшедшего. Да, никто из них не располагает никакой реальной информацией. Давайте прямо скажем.
Несмотря на вертушки, вот, кабинеты,
да,
машины.
Ну, что, да, им по вертушке как же тут же скажут, да, что это такое. На самом деле они ориентируются на что? На заданный как бы Путиным в последних выступлениях императив. Во-первых, ну, вспомним эти клипы замечательные, ядерные, но и после этого, что было сказано, вот все выступление Путина в фильме «Мировой порядок», если вы внимательно просмотрите этот просто текст, вы увидите, что там сквозное слово «игра». Игра. Мы играем. И быть сильным – это значит сильно играть.
Мускулами?
Да. Нет, играть. Играть. Вот буквально, значит, да, как в казино. Фишками. А фишками может быть что угодно. И мы, в конце концов, выиграем, говорит Путин. Он от слова «игра» не уходит. И вот это, и оно ему нравится. Значит, мы играем. Хорошо. Значит, при этом мы играем не по своим правилам. А нет, то есть такое...
То есть не в политические шахматы,
да, да, там, да, да, да. А там, мы вот, играем доска. Вот по правилам, которые мы знаем, мы не скажем, значит, вот. И вообще там оттуда очень ясно выступает идея, что настоящая мировая держава, независимая, суверенная, которая, как сказал Путин, их всего... Ну, есть Россия, ну, еще, может быть, парочка стран.
Вот он Корейская Народно-Демократическая
вот,
Республика.
Он не стал уточнять, значит, бомбы. Можем догадаться. Да, так вот, великая держава та, не та, которая сильна, а та, которая сама решает, когда и какие правила ей соблюдать. Это вообще поразительное выступление. Оно
даже... То есть вы ревизионист, да?
Да, в Советском Союзе такое нельзя представить было. Значит, да, просто вот правило мы будем решать каждый раз отдельно, по каким правилам мы с вами играем.
Ну, я бы сказал, что какого-нибудь Советской России 17-го там тире какого-то года, да?
Нет.
Тоже примерно то же самое.
Я в той не жил, а это другая история.
Знаете,
кстати, очень...
мы с вами ведем переговоры о мире, да, а в это время устраиваем вам
кстати,
революцию.
Это интересный момент, что вот у Путина, значит, это после того, как он как бы раздавил украинскую революцию, у него она в голове поселилась. Он стал радикалом, на самом деле, при всех разговорах про консерватизм. Где там консерватизм?
То есть он продуцирует консервативные, конечно, революции на Западе?
Конечно, только не революции, а просто нарушение правил. И на это смотрят его эти самые близкие, административно близкие, и они делают так же, ну, в меру сил и умений. Это очень интересный дискурс, ведь там, смотрите, он говорит, он довольно умеренно тогда, он балансирует, когда разговаривает, все-таки он контролирует, конечно, свой язык. А, ну, если возьмете его речь, то вы поймете, как она должна транслироваться в аппарат. Ее не может, ее нельзя воспроизвести как курс политический государства Российской Федерации. И когда ее переводят Захарова и другие, получаются какие-то похабные, значит, выпады.
Частушки.
Да, они, и здесь нет с их точки зрения.
А он при этом говорит про сакральность, да, и про Бога,
да, а он,
который Россию
управляет. А он с его точки зрения балансирует, да, их, уравновешивает их. Но для того, чтобы уравновешивать, они должны нести вот действительно такую удивительную пургу, и которая сегодня фактически является кампанией по приучению мира, я бы сказал, к русофобии. То есть русофобскую кампанию ведет Кремль и Москва сегодня реально. И это будет сказываться потом в любом случае, годы и годы, как бы не разрешился этот кризис.
Ну да, собственно, в Украине мы это уже видим. Эта кампания удалась.
Да, она удалась вполне.
Анна Качкая, вопрос. Вот все-таки я хотел бы о том, о чем сказал Глеб, но немножко по-другому. Глеб сказал о сигнале в аппарат, а сигнал в народ. Вот как относиться к Западу, так сказать, должен народ, получая вот эти вот разнообразные там интервью, ну, может быть, интервью вот это NBC народ-то не очень посмотрел, а не вот очень, какой-нибудь фильм, думаю, да, да, «Путин, конспект» там, вот, где...
Значит, нет, «Миропорядок» там, или «Путин», миропорядок, конечно, посмотрели. Я посмотрела их, посмотрели вполне себе. Uh-huh. И совершенно понятно, что «Миропорядок» рассчитан на такую соловьевскую аудиторию, которая предполагает после 23-х, что она занимается аналитикой, и она обсуждает нечто в контексте глобальной политики. Должна, правда, вам сказать, что те, кто видел первый «Миропорядок» 15-го года, который делался, и Соловьев, и Кондрашов ведь уже делали фильмы к 15-летию президента, президентства в 15-м году. Так вот, тот «Миропорядок» на самом деле отличался от того, что мы видим в 2018 году. Там Путин был в окружении, ну, хоть какой-то экспертной маломальской группы немцев, депутатов, бывших канцлеров,
Валдай,
политологов. Сейчас он практически один. Разговаривает вот Соловьев.
С Трускантом, да, фигурирует в качестве эксперта.
Ну, там японец.
Или потому, что вы подумали, а совсем по-другому, по геополитике.
По геополитике, да. И Захар Прилепин. Это такой любопытный набор. Вообще-то он там в основном в беседе с Соловьевым и в царских покоях. Потому что они бесконечно фланируют по этим золотым коридорам кремлевским. Так вот, здесь все должны понять это величие, эту сакральность, и как не просто человек практически, ну, то есть он подается как один из властелинов мира, вот теперь стоит на всех крепко ногах, и держава великая демонстрирует свою силу. Это один месседж. И второй месседж в фильме Кондрашова, где он национальный лидер, который уже практически начинает создать такой стареющий лидер, которому надо добавлять деталей в его образ. Поэтому мы обнаруживаем вдруг детали в его дедовских историях, потому что теперь не только повар Сталина и Ленина, а еще и, оказывается, шеф-повар в 11-м году, работавший на Невском и готовившийся стать при царе еще успешным шеф-поваром. История, конечно, совершенно любопытная с Сочи, которая раньше никогда не рассказывала,
это про самолет,
с этим самолетом. Да?
Да. Якобы который Путин приказал сбить, но не сбили.
И это такая драматическая тоже реконструкция. Большая история реконструкции в Сирии с вертолетами и использованием наших и сирийских военных, которые реконструируют бой для того, чтобы поместить внутрь этого фильма. То есть такая докудрама вокруг. Ну и, конечно, одна из самых любопытных историй. История, это, конечно, вот и привет тоже в сторону еще Березовского и Доренко. История с Курском. Потому что она интерпретируется сейчас, ну, принципиально иначе.
Чем? Ну да, лодка утонула, не потому просто... что плохо жили и плохо снабжали вооруженные силы.
Нет, там,
в 90-е годы.
Там еще эмоционально совершенно другая история, что и сочувствовал, и приехал, никто не сообщает, что он приехал позже, что на самом деле, как еще в свое время рассказывал Доренко, звонил на телевизор и ругался по поводу того, что там за вдов, нехорошо их называя, выставили ему, его подставляют. Теперь все выглядит так,
что должно
он,
быть.
Да, и он и сострадал, и сочувствовал, и что уехавший оттуда через 2.5 часа непростого разговора, он уехал уже их президентом. На самом деле творится новый миф. В свое время, вот за что Лотман ругал Эйзенштейна, я, конечно, никоим образом не сравниваю товарищей, это невозможно, но он его ругал за его великий авангардизм, и в том числе за то, что он предпочитает факт и мораль художественному методу. Да? То есть вот, но суть там в том, что исторический факт превращают в миф на каком-то этапе. Вот мы вступили, похоже, если говорить о медиатизации того, что происходит сейчас с компанией Путина и с его фильмами, в ситуацию, когда творится уже миф. История отодвигается, она уже никого не интересует, и он сам становится частью этого мифа. Вы посмотрите, кто теперь его окружает в этом фильме. А это все друзья от Ралдугина, Чемизова до Иванова и...
Но Токарев там еще так, ну, Никита Михалков.
Да, нет, но главным образом, кто, так сказать, осваивает это пространство и рассказывает про него, какой он. Всего этого раньше не было. Никогда этих людей не предъявляли нас.
Учительница-то была, как Вова был маленький, уже рассказывали нам.
Ну, вот учительница была. А вот все остальные персонажи, это вот такое, такая новая каденция, такая полифония для человека, который входит в историю. Он уже вот для себя такое ощущение в этом фильме. Мы же еще вторую часть не видели. Это, видимо, будет такая... апофеоз, символ победы.
Да, увидите.
Да. Да, как-то Глеб так сказал. Вот вторая часть, мне кажется, она уже должна просто символизировать его уход в такую
недосекаемую...
Ну, если не туда, то, по крайней мере, что все. Он все земные дела завершил, страну поднял, все, что можно сделать, теперь он великий.
Крым прекрасное место для вознесения.
А как все-таки с диссонансом-то? Ну вот, с одной стороны, Владимир Владимирович Путин готовится к вознесению, да, и вообще все на телеэкране замечательно, ну, а реальность-то, она вот людям дана в ощущениях совершенно других, да, они там беднеют, у них проблемы, вот. Кое-что, кстати говоря, Путин по этому поводу ведь в своих сейчас поездках не в кино, а в поездках говорит там, что надо медициной бы заняться, надо бы еще что-нибудь хорошее сделать. Вот в Дагестан поехал нынче, говорит, что много экономических и социальных проблем у вас,
ну, это же
коррупции там надо бороться
никогда.
И так далее. То есть, с одной стороны, то его телевидение возносит туда вот в горние выси, а с другой стороны, все-таки приходится этим бренными-то делами заниматься. Получается, два Путина теперь есть. Один божественный, а другой руководит на месте, так?
Для мифа здесь нет никакой проблемы.
Конечно.
И действительно, я думаю, что он уже давно состоялся. И я вижу его проявление даже у экспертов, даже у настроенных антипутинских экспертов. Они говорят только о Путине. Когда они пытаются что-то сказать о стране, они выдерживают 1-2 минуты, а потом переходят на Путина.
Ну, это же наше все, правильно.
Потому что, значит, они съезжают в эту унку, а эта унка мифа.
А в самодержавии по-другому разве может
мифа
быть?
Ну, вы знаете, во времена самодержавия все-таки наши теоретики не были так поглощены личностью Николая II, прямо скажу. Значит, и более того, я могу сказать, что в 70-е годы в диссидентском сообществе, если кто-то стал рассуждать о значении Леонида Ильича Брежнева, значит, на него посмотрели как на идиота, потому что нас он не интересовал вообще. Вот. Проблема в том, что люди приняли вот эту рамку, мифологическую рамку, с ней не спорят, а живут практически в своих делах горестных и никак не соотносит вот этот ландшафт, окоем, который все более красочный и все более далекий, как коммунизм в конце советских времен, вот, с тем, что здесь у них происходит. Поэтому у них нет раздвоенности, вот в чем дело. И они придут голосовать не за Путина против кого-то, да, они придут просто подтвердить, что они живут в этом мире.
То есть они с системой согласны?
Шоу этого Трумана, и для них система не существует в таком смысле. Система для них местный босс, значит, которого они, значит...
Ну, понятно, начальник там, не понятно, знаю,
да,
цеха, но... школы,
а вот это вот
директор.
Шоу Трумана, они живут, значит, сказать, они не пытаются дотянуться до конца этого мира. Они живут здесь. А им, значит, рисуют, конечно, красивый
Если
ландшафт.
Если вы сейчас посмотрите фильм Андрея Лошака, который запустил «Дождь», и он есть уже на Ютьюбе, первая серия – это вот про поколение, как раз про поколение Путина. На самом деле, это одна и та же из любопытных деталей этой кампании. Они везде присутствуют, эти 18-летние, в разных проектах, в том числе и в фильмах по поводу Путина. Так вот, он, конечно, Лошак не снимает, он снимает про поколение несогласия, вот этих вот несогласных ребят, молодых, навальняк, как их теперь называют, да. Они все время общаются, они вступают там. На самом деле это про поколение, потому что они все время разговаривают со своими то родителями, то бабушками, то окружением. Все эти люди, которым за 45 и за 50... Ну, там постарше 50 плюс почти все, с кем они так или иначе вступают в коммуникацию, эти молодые люди. Они все говорят, Путин... То есть они, конечно, костерят, говорят, что как все ужасно, никому не верят, ничего невозможно, а что у вас Навальный не будет так же воровать, что ли? Но Путин все-таки... Это звучит рефреном. Рефреном все первые 30 минут этой первой серии. Думаю, что будет звучать и в следующей серии, когда эти ребята будут выходить на улицу Липецка, Воронежа, Питера, Москвы и просто общаться с обычными людьми. Они действительно как-то помещены в эту матрицу. Никакой другой нет. И люди так и привыкли.
Вот о людях. Пора подумать о людях. У нас есть опрос москвичей как раз по поводу того, собственно, понимают ли им они, в каких условиях им предстоит жить. Ну, наверное, в условиях конфронтации нынешней власти с Западом или нет.
Будет ли углубляться конфликт России и Запада?
Да. Ну, потому что они все для этого делают.
Я уверен, что в любом случае конфликт будет углубляться. Ни один разведчик так другой, ни одна ситуация так другая. Это неизбежно.
И что будет?
Почему считаешь, что будет?
Потому что люди везде беднеют. Просто экономика везде падает. Людям надо отвлекать от чего-то. Вот придумывают такие всякие странные истории.
Я уже давно живу, нам периодически все говорят, что углубляется. Конфликт, потом разрядка, потом еще. Это так будет и дальше.
Мне кажется, он все-таки разрешится. Потому что Запад придерживается теории бизнес-партнерства. То есть надо со своими соседями хорошие отношения выстраивать.
Мне кажется, вообще простые люди не могут рассуждать на эту тему, потому что абсолютно не ясно, что они хотят и что они делают. Люди, которые управляют миром.
Это не будет, это игра. Игра, понимаете? Все будет хорошо. А потому что более сильного президента, чем Путин, у нас нет. правильно?
Наверное, только углубляться, исходя из исторических реалий. Всегда как-то ухудшались, потом раз война. Ухудшались, опять раз война.
Я считаю, что конфликт России и Запада будет только углубляться. Вся политика направлена на это. Вся политика направлена на то, чтобы народ, собственно, считал основным врагом Запад. Ну, лично я считаю, возможно, немного экстремистски прозвучит, но лично я считаю, что все это направлено на то, чтобы как-то сгладить проблемы нашей во внутренней политике. То есть, чтобы на них меньше обращали внимания.
Ну, вот такой опрос. У нас в Твиттере 95% проголосовало, что ухудшаться будут отношения. Значит, люди готовы к этому тренду, в этом тренде собираются жить. Ну и что вы скажете о мнении народном, Ань?
Ну вот мы сейчас с Глебом просто обменялись. Мне кажется, что люди думают, что они готовы. То есть у них нет выбора. Понятно, что весь контекст заставляет их думать, что это так.
А вот тут и как раз можно сказать альтернативу. Смотрите, есть еще другие кандидаты в президенты. Есть Алексей Навальный, которого не пустили на выборы. Есть какое-то шевеление, которое было. Или нет, Глеб? Да нет никакого шевеления?
Против нет, тренда. Ну, здесь шевелений против тренда немало. И проблема в том, что они лишены чего-то естественного. Они лишены публичного экрана, то есть такого же, как другие. Да? Значит, они лишены даже до мелочей. Например, что такое, что все социологические службы, кроме одной, да, поглощены, фактически поглощены властью. Что это значит? Это значит,
а та, которая что... не поглощена, она не может ничего сказать.
А это значит, что общество лишено сопоставимых независимых данных. Это значит, что стране выкололи глаза, фактически. Вот таких много подробностей. Навальный, я еще раз считаю, что Навальный сделал очень важную работу. И эту работу уже назад забрать нельзя. Он создал как бы такую открытую виртуальную площадку дебатов о президентстве, о выборах, о будущем России. Он не сумел как бы воспользоваться ею лидерски. Он не сумел ею овладеть, превратить ее, как, так сказать, во что-то большее. Но это, понимаете, в каком-то смысле уже не важно, что с ним. У нас уже есть определенная сцена. И если бы не эта сцена, кстати, кто бы мы бы обсуждали бы Ксению Собчак? Да в голову бы нам не пришло. Это, вот, потому что теперь возникло место, где после 18, условно говоря, 19 марта неизбежно начнется обсуждение реальной повестки страны. Страна в плохом состоянии. Она ушла от выбора, который можно было бы организовать прекрасно, но она, ей придется решать все эти вещи. В том числе вот, и дело Скрипаля показывает, в каком состоянии на самом деле наши внешние дела.
Но я бы сказал, и реакция на это дело показывает, что
какая может быть
просто катастрофа.
И теперь действительно бесполезно, то есть можно, в каком-то смысле здесь прорван фронт, можно устраивать действительно при желании. Можно устраивать провокации, я только подозреваю, что провокаторами окажутся какие-то наши внутренние ведомства, которые действительно будут вести свою игру, поскольку политической нет. Да? Они будут вести и будут все больше и больше топить на самом деле Россию. И заодно ее руководство.
Ань, а вы посмотрели что-то из так называемых дебатов вот, кандидатов,
да,
без Путина?
Именно так называемых. Ну, понарошку дебаты, да. Да, ну, да. Все это имеет
вот
мало значения.
Там было какое-то вообще?
Не, ну, конечно, если мы говорим вот о такой драматургической игре, то, конечно, содержание там было правильное. То есть все, что там условно говорит Явлинский, с этим трудно спорить. Но с точки зрения формы и того, как это подается, это не... не прожевывается. Mm-hmm. Безусловно, конечно...
И все
конечно,
запомнят этот стакан воды в лицо Жириновскому.
Конечно, за стакан воды запомнят, цветы Грудинина, Собчак запомнят, как все действия, которые должны выглядеть. Ну, вообще женщину запомнят, надо сказать, потому что, конечно, на этом фоне всех этих очень уже, я мягко как бы это выразиться-то, но, в общем...
Вот такое выражение, траченные жизни в литературе.
Не я сказала, я сказала.
Ну, не все, будем гуманны.
Господ, будем гуманны. Да, конечно, она выглядит сгустком энергии жизни, совершенно понятно. И, конечно, она делает свою игру на то, что будет после 18 марта, и вообще, потому что это поколение начнет разгребать.
Года.
Ну да. Нет, это поколение начнет разгребать не она, но условно это поколение. То, что сегодня после 35, то, что будет происходить дальше. Конечно, она делает ставку туда, как и Навальный. Хотя выглядит абсолютным медиапроектом. То есть такая вот, такой информационный таран, которому разрешено очень многое сказать. Очень важно, что многие вещи произнесены. И,
ну да, и про Крым, и про Украину.
И про Крым, и про Украину, и поездка в Чечню. Все это понятно. Но это все вот такой тоненький слой, который абсолютно теперь уже погружен и закрыт, забит, задраен вот этими полотнами жития и этими крупными митингами в Лужниках, медиафорумами, потому что кампанию, которую Путин начал неделю назад, и эти две недели, конечно, он ее раскручивает, все эти дебаты просто благополучно забыты, никто их всерьез не обсуждает, и с кем бы они, в какой бы спарринг не вступали, все это выглядит... Хотя иногда, когда включая, что вдруг они там чего-то даже такое живенькое обсуждают, и Шевченко, например,
могли бы заседать в новой Государственной Думе.
А могли
и
бы,
вот в таком ключе вести
могли
дебаты.
Могли бы дебаты, могли бы обсуждать. Ельцин там преступник, не преступник, террорист, не террорист, спрашивает Шевченко, а ваш отец, вы вина. То есть даже живенько, но только кто это на ТВЦ смотрит-то?
Да, ну я, кстати говоря, хочу еще познакомить наших слушателей и наших гостей с последней такой видеопродукцией. У нас нет возможности, конечно, ролики всех кандидатов показывать, но сегодня Григорий Явлинский выступил с ярким таким клипом. У него были маленькие такие кукольные, а теперь концептуальные. Мы посмотрим сразу оба и что-то немножко скажем.
10% жирности вашей сметаны не помирит нас с Украиной. А 10% Заявлинского смогут помирить.
Мне нужны 10 миллионов голосов. Голоса миллионов – решающая сила. Когда за опытным и грамотным экономистом стоит 10 миллионов человек, когда они вместе голосуют за правду, которую большинство людей обсуждает дома, на кухне, за чай, ситуация в стране начинает меняться. Такое количество людей невозможно игнорировать. С их идеями и предложениями их кандидата будут вынуждены считаться. Моя цель сегодня – вывести Россию из изоляции, преодолеть бедность, создать мощную экономику. И я смогу это сделать, если вы поддержите меня на выборах. 10 миллионов голосов заставит любую власть выполнять вашу программу, проводить вашу политику. 10 миллионов голосов заставят прекратить войны и помирить Россию с соседями.
Ну вот это клипы Григория Явлинского. Как уже говорила Анна Качкаева, на дебатах все говорится правильно. Здесь, по-моему, тоже правильно во многом. Но я сначала к Лев Павловскому. Вот скажите, как политолог, вот 10 миллионов голосов, 10% получает Григорий Явлинский, что жизнь в России изменится?
Вы понимаете, здесь есть элемент правильной постановки вопроса, который, к сожалению, сейчас уже запоздал. Можно было раньше выходить на борьбу с заявлением того, что это нечестная игра, победить на этих выборах нельзя. Но, допустим, вот этот вариант. Чем не вариант?
То есть мы миноритарные акционеры страны. Слушайте нас.
Если будет у нас меньшинство в 10 миллионов голосов, это меньшинство уже нельзя игнорировать. Но ничего этого не было в его кампании. И под занавес это не срабатывает. Поэтому это может быть предотвратит полное крушение, так сказать, уже унизительное падение ниже процента, но вряд ли это может помочь ему выиграть. Но, к сожалению, здесь очень много вот разных явлинских, и всякий раз, когда я слышал то, как он выступает, это всегда были какие-то разные люди, не разные сигналы разным электоратам, разным группам, а это были как бы разные люди, и явно ему легче всего было, даже здесь видно, что он заставляет себя быть, как бы говорить жестко. На самом деле ему это не очень хочется. Естественно, он с чашечкой чая или кофе. Правда, когда их уже два, я бы на его месте не стал это делать, потому что сюжет раздвоенности – это плохой сюжет в избирательной кампании. Вот. Известные такие клипы, известные. Там обычно это молодой человек и его бывшие девушки, которые, значит, это там тени, так сказать. Явлинский не смог как бы опрокинуть вот этот навязанный, как бы навязанный билборд без выбора. Он фактически участвовал в этом, он орнаментировал, украшал собой, наверное, дебаты. Но ведь слушать их довольно унизительно, потому что все участники знают, что это не имеет никакого отношения к власти. Да, ну это некий разновидность круглого стола. Это они делают вид, что этого не замечают. Это не очень хорошо.
Аня, а как вы оцениваете профессиональный уровень, вот скажем? Ну, вот у нас есть конкретный пример.
Ну, это, во-первых, это уже поздно. С этим можно было, может быть, даже играть, но вот что-то они не додумали или додумали поздно со всеми этими своими и солонками, и сметанами, которые не до конца понятны. Вот если вы покажете это, то есть человек сразу не считает, что за действие. Это неправильно с точки зрения месседжа, потому что что такое 10%? То есть мы должны проговорить и объяснить, что он имеет в виду под этим 10%. Так не может быть.
Избиратель должен понять, что понять, он относится что к этим 10 миллионам.
Что он относится, и он понимает, что он хочет. И, конечно, я абсолютно согласна с Глебом, все поздно. Эта идея могла бы быть и могла бы работать, что, да, я вынуждена участвовать в этой малосимпатичной истории. И если вас есть столько, сколько вас всегда было у меня эти 20 лет, давайте вот все-таки покажем, что мы есть, мы не участвуем, но мы есть. Ну, хотя бы так. Но что вот сейчас до конца не ясно. И с пандами, и со сметаной, и уж вот с этим раздваиванием и чашечкой кофе. Мало того, что раздваиваться нельзя в таком ролике, еще и не надо рвать собственное лицо. Не надо
исходить из головы самого себя.
Это тоже, в общем, не лучший месседж для аудитории.
Я хочу уже в заключение почти спросить вас. Ну и что, получается, что миноритарными акционерами из этих выборов выйдут две силы, два человека, да, Жириновский и Грудинин, ну, ЛДПР такая вот ультра в кавычках, да, патриотическая, националистическая и национал-социалистическая со сталинистским таким уклоном, вот эта самая КПРФ, которая поигралась с миллиардером.
Ну, здесь, во-первых, Жириновский не является силой, в смысле политической силой, да, это такое акционерное общество, большое, мощное, с неплохим капиталом, и, наверное, он сведет концы с концами, я думаю, после этих выборов неплохо. А Грудинин совершенно не выглядит подходящим для национал-социалистики. Силой, он скорее всего своими он пытался понравиться, он очень пытался понравиться, он придумал себе вот этого коммунистического избирателя, который дикий пещерный сталинист и хочет, значит, еще большего сталинизма. Вот, совершенно очевидно, что он играл здесь неубедительно. Но есть один фактор, который надо учитывать. У нас было вот ровно столько разных политических режимов, сколько у нас было президентских выборов. Я не знаю ни одного исключения. Но эти режимы определяются не программами, не дебатами, а тем, какие средства применяются или не применяются во время кампании. Я думаю, нас ждет тут тоже новый послеэлекторальный режим. Он будет не очень приятен, но он будет другим.
Да, я бы сказал в заключение, что он будет такой новичок, отравленный новичок. Спасибо вам большое. Я благодарю Глеба Павловского и Анну Качкаеву, которые с нами были в этой студии. Вел передачу Михаил Соколов.
Время свободы. Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
Время свободы.